Возвращается царь Шаул к Шмуилю, вспомнил, что он помолился, попросил у своего Бога, почему не молился на наш Бог. Это правильный вопрос, и мне этот вопрос, он меня занимал не раз. Но вопрос начинается, по большому счету, не с Шауля, не с Шмуэля. Когда Авраам Авину отправляет Домецкий Элиэзер искать невесту Ицхаку, то обращается к Всевышнему Домецкий Элиэзер с просьбой, обращается ему Элокей Авраам. Обращается ему как Бог Авраам. Почему не наш Бог? Почему Бог Авраам?
Нас не было, был бы Авраам.
Но Домецкий Элиэзер тоже был. Он был преданным слугой рабом Всевышнего.
Этот я вопрос себе не задавал.
Так я задаю его. И ответ просто будет, он будет одинаковый для всех. Это просто почему. Когда мы говорим «Элокей Авраам», это заключено такое глубочайшее мысль, что Всевышний открылся через Авраама. То есть пророк, он ближе к Всевышнему, чем другой еврей, пророк. Когда говорит Шаул, Шаул был величайшим праведником. Так у нас принято. Он в чем-то согребал грехи. Даже Хазныш утверждает, что Шаул был праведником больше, чем Давид ха-Мелех. Праведник больше, чем царь Давид. Но более праведник. Но при всем при этом у него не было того контакта со Всевышним, который был у Шмуэля. Шмуэлю Всевышний открылся как пророк, а Шауле нет. Один раз был случай, что да, но в целом нет. Это он просил Шмуэля, чтобы он обратился к тому Богу, с которым у него есть близкий контакт.
Ага.
Это смысл. И это в частности, я немножко вещь немножко объясню. Часто приходят люди к праведникам, сам Торы, с просьбой о них помолиться. А почему надо просить его молиться? Сам помолись. Сам помолись. Ну, это правильно, надо молиться тоже. Но все-таки обычно в Израиле идти к праведникам, и за то, что о них молились, это принято обычно, с ним никто не спорит. Почему? Потому что есть молитва человека, который ближе к Всевышнему, чем другой. Когда праведник молится о другом, то есть большая сила, чем сам человек, если молился.
Там же возвратный глагол. Ты же как можно... Там же «ся», ты борешься, а не просишь. Без
я вам скажу, мы не будем сейчас извлекать тонкости из русского языка.
Ну а с иврита?
С иврита «литпалель». Молиться, значит, молится перед Всевышним, просит Всевышнего. Сейчас не будем касаться этих деталей. Это правильный вопрос. Я хочу немножко даже более это объяснить. Очень интересная гмара «Масехет Брахот». Тут где-то был проход, я пользовался и на уроке последнем.
Трактат. Масехта где-то лежала. Он там белый, не трактат. А там еще добро.
Это
Брохас?
Да, Брохас, да.
Вот здесь вот, по-моему, нет, вот на биме лежит.
Дальше.
Войны
Зуре.
А,
вот. Нет, это не она. Вот. Дай палец дальше.
Сидор, Тикон. Тут была гмара Брахот.
Мне кажется, ее забрал этот раз.
Авраам?
Гольд.
Да не, забрал. Я вам такую вещь. Там приводится такое место, если правильно помню имена, великий Тана, Рабби Йоханан бен Закай, который передал всю Тору. От поколения до разрушения второго храма, до поколения после разрушения второго храма, его заболел, тяжело заболел сын. Его тяжело заболел сын. Он был как по-русски при смерти. И он обратился к менее вроде бы значимому мудрецу Торы, был такой Рабаханина Мендоса, и просил его помолиться за него, за сына своего. И Рабаханина Мендоса опустил голову, как и на колени, помолился, и в следующее время сын очнулся. Спросила, он сказал Рабьёхана бен Закай, если правильно помню это имя, это было другое, это сейчас не важно, просто нет другой сейчас гмары. Он сказал своей жене такую интересную вещь. Если я бы так бился головой о свои колени весь день, толку никакого бы не было. Никакого не было бы толку. Спросила его жена, Рэббитсон спросил его, что, Ханина, он больше тебя, он более весомый, чем ты? Она просто сказала, Ханина, так сказать, типа, как будто, ну, он был как член семьи, Ханина. Она не назвала его, не назвала, но что, больше тебя? Сказал, нет. Но он подобен, я подобен вельможе перед царем, он подобен рабу перед царем. Слушайте, такое что здесь сказано. Объясняет это на месте Раши так. Я, как вельможа, царинский министр, министр приходит к царю когда, на аудиенцию, это не, нет свободного входа. А вот раб, он заходит к царю и внутренний покой. И это объясняет Вильнинский Гаон в этом месте, что есть два вида служения. Одно служение изучением Торы, и это было, конечно, Рабби Ханина бен Доса, он не мог сравниться с Рабьёханом бен Закай, который знал всю Тору, он сильно передал Тору от поколения Дорши и второго храма до следующего поколения. Однако есть еще одно достоинство, оно называется Эвед Лифне Мелех, он раб перед царем, это тот, кто служит Всевышнему, он безусловно тоже изучает Тору, не то, что можно что-то делать без Торы, это сейчас немножко потом объясню, но он уделяет больше времени тем, что он говорит Тейлим, псалмы, он больше служит Всевышнему молитвами, это называется Эвед Лифне Мелех. И это было достоинство Рабби Ханина. И так он ближе к Всевышнему, он более вхож к Всевышнему, и молитвы принимаются его иначе. Это тоже подобно тому, что мы уже сказали, что Шаул обратился к Шмуэлю, называя Всевышнего Богом Шмуэля. Я хочу рассказать очень такую интересную историю. Это была история периода, когда были непростые разногласия между хасидами и тем, кто им противился. История эта была с одним из величайших мудрецов коалиции и всего еврейского мира, автор книги «Сота Хошин». Он был раввином города Стры, город находится на железнодорожной магистрали между Львовом и Ковелем. Вы знаете эти края?
Я
с Киева. Нет, не Киев, это Запад.
Это западная.
Это западная Украина. Я просто помню, что проезжал этот город по дороге из Ковеля, из Львова, в Ковель, да не важно. Стрый. Это такой город. Город был раввин. Автор великих книг, кто-то Хошин, которая достойная книга во всех ешивах. И, кроме того, в городе была хасидская община. И известно, что в те времена хасиды некоторые, они немножко выходили за рамки служения Всевышнего, они выходили за рамки буквы закона. вещь это известно. Последние поколения эти вещи утряслись. Были великие ребес, которые это исправили это. Ну тогда, и вот как-то он застал эту психосистскую общину в ситуации, которая была на сегодня. Сегодня мы хотели сказать кидуш левана, благословение на Луну, но не было Луны. Там была ситуация, когда Луны не было все две недели. А вышла Луна тогда, когда уже нельзя было говорить благословение на Луну. Но хасидская душа, еврейская душа не хочет мицву упускать. Другое, что нельзя и делать. Так они были умными. Они решили сделать такую вещь. Взять гмару, где есть форма освещения Луны. И перед Луной читать, а просто читать по гмаре. То есть как будто бы не читают гмару, на самом деле имели в виду высветить Луну. И тоже я вам скажу такую вещь. Что я люблю хасидов, что у них душа их рвется служить Всевышнему. Это, и поэтому они изменяли в законе гораздо больше, чем изменили первые немецкие реформисты. Но от реформистов не осталось ничего. А с хасидов есть великое наследие, и почти все мы потомки хасидов. Потому что очень простая. Хасиды хотели служение, поэтому Всевышний их исправил их. А реформисты, они вроде бы жили по букве закона, они хотели быть немцами, и Всевышний дал стать немцами, и потом уничтожил.
То, что они хотели, они получили.
Да.
Они, к сожалению,
хасиды хотели служение, но они достали служение. Но автору кто-то хочет, это не понравилось. Это буквально нарушение закона. Делать освещение Луны.
После неположенное время.
И он их протестовал против этого. И там было, у них был раб в этой группе. Он, скажем так, он выступил не очень уважительно в отношении к Сатахошину. И Сатахошин ему не смолчал. Что не смолчал, это был не его личный почет. Он человек очень достойный и все прочее. Был почет раввина города. Есть такое понятие на святом языке не дуй. Отлучение такое, форма отлучения. И он пригласил не дуй на раввина этой общины. И он не знал, что делать. Он решил приехать к своему учителю. Это был, по-моему, великий ребе Хозе из Люблина. И когда он приехал, он отказался его принять. Ты в состоянии не дуй, так я не могу с тобой разговаривать. Пожалуйста, вернись обратно в свой город. Проси прощения, кто-то хочет. Когда снимет с тебя не дуй, приходи, поговорим. Не было выхода. Вернулся в город. Сумел принять прощение автора книги «Кто-то хочет», то снял сегодня с едой, и он вернулся обратно к хозяину из Дублина. И он сказал ему следующую вещь. Есть в главе, я обсуждаю, это следующая книга, с ней который Бамидбар, когда Аарон и Мирьям критиковали Моше за то, что он не вернулся к своей жене Цепоре. Известная тема. И Всевышний их отругал их.
Да.
И там есть такое выражение. Эх ло иретим ледабер баавдим о Моше. Как вы не боялись говорить о моем рабе о Моше? Это очень странная форма. Не говорится о моем рабе Моше. А моем рабе о Моше. Повторение такое. Объясняет это Раши так. Если бы был моим рабом, это причина сама по себе, что так нельзя было говорить. И то же самое, если был только Моше, тоже нельзя было говорить. это место привел этот самый Хазам Люблин своему ученику. Что имеется в виду? Из-за того, что Моше, было имя Моше, поэтому о нем нельзя говорить. То, что его имя Моше, нет, имеется в виду. Есть, у Моше было два достоинства. Он, с одной стороны, был действительно рабом Всевышнего, а с другой стороны, был величайший учитель всей Торы. Это называется Моше. И, допустим, автор книги «Что ты хочешь?», он идет по пути служения хасидов, по нашему служению. Но он Моше, он величайший в Торе. Как ты не боялся говорить так о величайшем языке Торы?